Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы связана с приближающимся чемпионатом мира по футболу, который, напомню, пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля этого года. Власти Бразилии в преддверии чемпионата, который начинается меньше, чем через 2 месяца, экстренно пытаются справиться с колоссальной уличной преступностью и организованными криминальными сообществами, в последнее время вновь набравшими силу, несмотря на все старания полиции и спецслужб. В бразильских городах продолжают время от времени вспыхивать крупнейшие за последние 20 лет антиправительственные выступления, демонстрации и забастовки с требованием политических и социально-экономических реформ, к которым внезапно стали присоединяться и сами полицейские, недовольные условиями своего опасного труда, что создает еще больший хаос и провоцирует ощущение общей нестабильности. В бразильский штат Баия, расположенный на востоке, на побережье Атлантики, для поддержания минимального правопорядка введены несколько тысяч военнослужащих из-за всеобщей забастовки местных полицейских из отрядов специального назначения БП. В столице штата, третьем по количеству населения в стране городе Сальвадор, где в июне-июле должны состояться 6 матчей чемпионата мира по футболу, крупнейшем административном, торговом и туристическом центре Бразилии, все исторические кварталы города внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, уличные грабители и мародеры, воспользовавшись ситуацией, атакуют отели, банки и супермаркеты. В городе закрыты все школы и почти все госпитали, а водители автобусов, основного вида местного транспорта, отказываются садиться за руль из-за угрозы нападения со стороны бандитов. В 2012 году в Сальвадоре уже проходила аналогичная забастовка полиции, закончившаяся смертью более чем 130 жителей. Тогда были арестованы 12 местных полицейских, включая и лидера нынешней забастовки Марка Приска. Его обвинили в подстрекательстве коллег к неповиновению и к совершению актов вандализма, однако вскоре выпустили на свободу. В 2012 году забастовка стражей порядка продлилась 12 дней, и в город также входили войска. Сегодня бастующие с 15 апреля полицейские говорят, что готовы приступить к выполнению своих обязанностей через 5 минут после того, как власти удовлетворят их требования, как заявляет Марко Приска.
Я выступаю от имени полицейских специальных отрядов и их родственников. До сих пор все попытки договориться с чиновниками заканчивались безрезультатно. Мы требуем не только повышения зарплаты, но и, что не менее важно, большей безопасности для себя и своих семей, страховок и других социальных гарантий. Мы каждый день по-настоящему рискуем жизнями ради общественного блага и спокойствия. И если мы решились сами нарушить это спокойствие, это означает, что мы дошли до последней черты, когда продолжать нашу работу по-прежнему уже стало невозможно.
В начале апреля более 3000 бразильских солдат при поддержке танков, бронетранспортеров и вертолетов по приказу президента страны Дилмы Руссеф оккупировали самые опасные трущобы Рио-де-Жанейро – фавелы Маре возле главного международного аэропорта Галеан, контролируемые могущественными наркокартелями, чтобы попытаться навести здесь порядок. Элитные подразделения, включая спецназ армии и флота, планируют оставаться в Маре до самого окончания чемпионата мира по футболу. Финальный матч Кубка мира будет сыгран в Рио-де-Жанейро 13 июля на стадионе Маракана, также находящемся рядом с районами фавел. В последние 20 лет власти не менее 30 раз вынуждены были останавливать движение по основному 20-километровому шоссе, ведущему из аэропорта в центр Рио-де-Жанейро, из-за вооруженных столкновений местных банд, которые в Рио называют себя словом «команда», и существует опасение, что это пришлось бы делать и во время матчей в июне-июле. В конце марта в трущобы Маре, состоящие из 16 разных фавел, уже были введены около 2000 военных полицейских из батальонов БП. Однако самостоятельно с криминалом они справиться не смогли. Противостояние достигло такого уровня, что военным даже пришлось закрыть воздушное пространство над трущобами. И большинству самолетов сейчас приходится садиться и взлетать из аэропорта Галеан другими, более сложными курсами. В более чем 200-миллионной Бразилии в знаменитых фавелах живут десятки миллионов человек. Это особый, очень жестокий, замкнутый в прямом и переносном смыслах слова мир со своими законами.
Самая удручающая ситуация, по данным НКО страны, в большом северо-восточном портовом городе Белен. Там в фавелах проживают 54% горожан. В уже упомянутом городе Сальвадор более 26%, в Рио-де-Жанейро 22%. Население тех же самых 16 фавел Маре более 160 тысяч человек. Власть в здешних 14 фавелах, как говорит полиция, полностью принадлежит наркокартелю под названием «Командо Тершейру Пуру», а в оставшихся двух – их кровным врагам из группировки «Командо Вермелью». Программа умиротворения фавел Рио-де-Жанейро, называющаяся «Унидаде де Полисия Пасификадора», сокращенно УПП, началась еще в 2008 году, когда Бразилия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года. Она представляет собой комплекс совместных мероприятий правоохранительных органов и социальных служб по улучшению жизни в трущобах и ликвидации или хотя бы снижению преступности. Программу поддерживает большинство населения, включая и самих обитателей фавел, многие из которых вовсе не хотят вынужденно продолжать преступную жизнь, говорит министр общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро Жозе Мариано Бельтран.
Фавелы и настроение их жителей – самая наболевшая проблема Бразилии последнего времени. Да, армия и полиция сегодня заняла часть из них быстро, однако затем начались столкновения с преступниками. Мы помним, впрочем, как во время предыдущих военных операций здесь люди выходили на улицы, чтобы приветствовать солдат, они радовались. До начала программы УПП они жили в вечном страхе, в условиях непрекращавшейся войны. Каждый день кого-то убивала шальная пуля, им приходилось повиноваться всем приказам преступников, например, комендантскому часу, который периодически вводили главари наркокартелей. Однако сегодня говорить о благополучном разрешении проблемы нельзя. Многие криминальные группировки просто перемещаются вместе со своей деятельностью в другие фавелы и районы города, еще ранее казавшиеся спокойными. Например, во всем Рио вырос уровень грабежей с применением насилия и краж автомобилей. Бандиты ищут новые источники дохода после того, как их лишили поступления от торговли и контрабанды наркотиков в фавелах, занятых полицией и армией. Наш город сейчас чувствует себя испуганным и дезорганизованным.
Сегодня в Маре уличные банды, одновременно вступая в бои с силами правопорядка, продолжают и выяснять отношения в жестоких схватках между собой, во время которых гибнут и страдают случайные люди, часто маленькие дети. Как сообщают военные и полиция Рио-де-Жанейро, с начала операции в фавелах Маре им удалось конфисковать рекордное количество боевого оружия и кокаина, причем в тайниках, расположенных в непосредственной близости от достраиваемой сейчас Олимпийской деревни. Помимо чемпионата мира по футболу в 2014-м, в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро должны пройти 31-е летние Олимпийские игры. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал на днях свой очередной подробный статистический отчет о глобальных военных расходах всех государств земного шара. В 2013 году эти расходы превысили 1 триллион 700 миллиардов долларов США. Но, как указывают авторитетные шведские аналитики, в то же время совокупные траты стран мира на вооружение понижаются второй год подряд. Причем, если в 2012 году сокращения составили менее половины процента, то в прошлом году они достигли почти 2%. Но это лишь агрегированные данные. Если разбить их по странам и регионам, то благоприятная на первый взгляд картина выглядит уже далеко не столь обнадеживающей. Американские специалисты, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, представили различные толкования цифр, содержащихся в документе Стокгольмского института.
Первое, что бросается в глаза в отчете шведских аналитиков, так это значительное сокращение военных расходов в Северной Америке, Западной и Центральной Европе и в Океане, и одновременное их существенное увеличение в 2013 году во всех остальных регионах мира, и прежде всего в относительном выражении в Африке – 8,3%. В одних только США ассигнования на оборону сократились за год без малого на 8%. И если подсчитывать глобальные военные траты без Америки, то получится, что они не только не уменьшились, а даже подскочили примерно на 2%. В то время как бюджет Пентагона последовательно урезается, вооруженные силы КНР получили в 2013 году в реальном исчислении почти на 8% больше средств, чем в предшествовавшем. А бюджет российской армии прирос за отчетный период на без малого 5%. И впервые за целое десятилетие Россия по доле военных расходов к ВВП обогнала Соединенные Штаты. За последние 10 лет финансирование российской армии выросло на 108%. По этому показателю Россию из крупных мировых игроков обошел только Китай – 170%. Учитывая, что всего три страны – США, Китай и Россия – расходуют на военные цели больше, чем все остальные страны вместе взятые, то для глобального соотношения сил, вероятно, не имеет решающего значения, что траты Саудовской Аравии на свою армию увеличились в прошлом году на рекордные 14%. Или что бремя военных расходов Саудовского королевства, определяемое по их удельному весу ВВП, 9 с лишним процентов, формально тяжелее, чем в любой другой стране мира. Пока рост военного бюджета финансируется за счет стабильно высоких цен на энергоносители, выбор между маслом и пушками, как говорят экономисты, между тем, что тратится на социальные программы, и тем, что тратится на военные нужды, осуществим без большого политического напряжения. Наряду с США военные бюджеты урезают Франция, Англия, Италия, Япония, Австралия, Канада, хотя все они по абсолютному объему расходов на оборону остаются в числе ведущих 15 держав мира. С другой стороны, коллеги России и Китая по БРИКС, Бразилия и Индия, последовательно увеличивают свои расходы на вооружение, хотя и далеко не такими стремительными темпами, как старшие партнеры по блоку. Торможение роста военных расходов в Бразилии адаптировано к общему замедлению темпов экономического развития страны. В Мексике, Никарагуа, Гондурасе, Гватемале, невзирая ни на какие экономические пертурбации, увеличение военных бюджетов диктует суровая необходимость противодействовать активизации наркокартелей. Значительное увеличение военных бюджетов зафиксировано на Ближнем Востоке и в двух третях всех стран Африки, причем даже без учета вливаний со стороны зарубежных доноров. Говоря о Черном континенте, это прежде всего Гана, которая часто командирует своих солдат в миротворческие миссии, и богатой нефтью Алжир, стремящийся к региональному лидерству. По подсчетам шведских исследователей, 23 страны в большинстве своем автократии за минувшие десятилетия более чем вдвое увеличили расходы на оборону. Удовлетворению амбиций автократов способствовали либо быстрые темпы экономического роста, либо высокие цены на энергоносители, как, например, в Казахстане и Азербайджане. И лишь на последнем месте среди причин увеличения военных расходов в этой группе стран стоят, собственно, соображения безопасности, включая региональную гонку вооружений, как это имеет место в Ираке, Афганистане или Армении. Что отражают эти сухие цифры? Являются ли они, перефразируя экономистов, опережающими показателями грядущих сдвигов в мировом балансе сил? Или, может быть, предвестниками надвигающихся войн, либо предтечей политической нестабильности и рисков государственных переворотов? На наши вопросы отвечает видный эксперт по военному бюджету, сотрудник аналитического центра American Enterprise Маккензи Иглан.
Последние цифры вполне укладываются в русло того, что происходит уже на протяжении ряда лет. Запад коллективно разоружается, Восток коллективно довооружается. Быстро и масштабно. Я говорю о тренде, опуская нюансы, как то единовременное уменьшение текущих военных расходов в США вследствие сворачивания боевых действий в Ираке и Афганистане. В этом нет ровным счетом ничего страшного. Но Запад в целом не хочет инвестировать в военное строительство тех средств, без которых он не в состоянии играть ведущую роль в мировой политике. Было бы полбеды, если бы свертывание оборонных расходов на Западе шло рука об руку с уменьшением его глобальных интересов. Но вот последнего как раз и не происходит, а первое налицо. Это опасное противоречие, чреватое, если не прямым риском войны Запада и Востока, то усугубляющейся нестабильностью, поскольку Восток, идущий на реальные жертвы ради удовлетворения своих честолюбивых замыслов, не захочет и далее потакать иллюзии Запада, будто тот может сохранять свое мировое лидерство. Руководители Европы и Северной Америки только подогревают аппетиты Востока своими заявлениями, которые ставят социальные функции государства выше обеспечения национальной безопасности, превозносят дипломатию и объявляют анахронизмом применения военной силы или угрозу силы.
Запад жаждет извлечь мирный дивиденд из окончания войн в Ираке и Афганистане. И Восток, зная об этом, укрепляет его в ложной вере, будто эти дивиденды реальные, а не мнимые, коими они на самом деле и являются, замечает Маккензи Иглин. По ее словам, подавляющему большинству американцев невдомек, что военное присутствие США сужается во всех регионах мира, а военный потенциал других крупных держав и локальных игроков усиливается, и что сжатие этого разрыва повышает вероятность вооруженных конфликтов. Восстановить же свое присутствие в реальном времени, в зоне обостряющейся конфронтации, будет для США делом куда более трудоемким и дорогостоящим. Не все военные эксперты разделяют тревогу аналитика мозгового центра American Enterprise по поводу цифр, приведенных Стокгольмским институтом. Скептиком числит себя, в частности, Эдвард Лютвак, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований.
Ну, начнем с того, что агрегированные экономические показатели, как таковые, ВВП и ему подобное, являются далеко не всеохватными и противоречивыми. Во-вторых, военные расходы, выражаемые в виде процента ВВП, покрывают не только вооружение, перспективные технические разработки и обучение личного состава. Они также маскируют коррумпированность военачальников и связанных с ними гражданских лиц, их некомпетентность, нерациональное субсидирование морально или физически устаревших оборонных предприятий и так далее. В-третьих, и об этом ни в коем случае нельзя забывать, корреляция между военным бюджетом и реальной боеспособностью вооруженных сил очень слабая. Нередки случаи, когда две армии при равном финансировании отличаются по своей боеспособности в разы. Отдача на единицу затрат обычно варьирует между странами в пределах от 10 до 90%. В частно-предпринимательской системе хозяйствования разница в эффективности двух предприятий всего в несколько процентов легко оказывается для отстающего летальной. Но в том, что касается армий, эта разница может в течение длительного времени оставаться порядковой. И ничего.
В каких армиях этот разрыв между финансированием и боеспособностью проявляется наиболее ярко – в воюющих или в невоюющих? Отчет Стокгольмского института изучения проблем мира на этот вопрос не отвечает.
Мне кажется, это не имеет значения и в тех, и в других. Индийская армия, к примеру, и хорошо финансируется, и имеет неплохой боевой опыт, но разлаженность между разными видами вооруженных сил и внутри их такая, что их общая эффективность совсем невысокая. При этом эффективность каждого отдельного взятого батальона может быть очень высокой. А сколько стран тратят большие деньги на военный флот, который они поддерживают в образцовых чистоте и порядке, но этот флот либо вообще не проводит учений, либо выходит в море только при полном штиле. Можно привести и такой пример. ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и Катара насчитывают порядка 60 самолетов. Но во время боевых операций в Ливии они смогли направить туда только по две машины каждой. Остальные по причине низкой подготовки летчиков или плохой эксплуатации не могли подняться в воздух. Или посмотрим на ВВС Малайзии и Сингапура. Бюджеты их примерно одинаковые, но сингапурский воздушный флот по своему боевому потенциалу наголову превосходит малайзийский.
В мире имеется порядка 170 армий. Из них, считает Лютвак, сколь-либо прилично способны воевать от силы 17. И этот факт, по его оценке, изощренный статистический анализ Стокгольмского института, к сожалению, не вбирает. Правительство Ганы может израсходовать большое количество собственных и донорских средств на миротворческую миссию в Сьерра-Леоне, но эта миссия вследствие коррупции или низкого профессионализма личного состава выродится в пшик. Поэтому то, что тратят остальные государства вне круга 17 на свои армии, никак на судьбах мира не сказывается. На ком это сказывается, так это на их собственных гражданах, ибо назначение армии подавляющего большинства стран состоит в предупреждении и усмирении внутренних беспорядков, нежели инициировании или отражении внешней агрессии, заключил эксперт Центра международных и стратегических исследований.
Напомню, что с американскими военными аналитиками беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Верховный суд Индии, население которой составляет более 1 миллиарда 220 миллионов человек, на днях принял важнейшее для консервативного местного общества решение. Официально признал трансгендеров третьим полом, наряду с мужским и женским. Отныне именно этот пол можно указывать в официальных документах. Также, согласно вынесенному судебному решению, местные и центральные власти обязаны предоставить трансгендерам те же социальные льготы, которыми пользуются другие меньшинства в Индии. «Неотъемлемым правом каждого человека является возможность самому выбирать свой пол», говорится в постановлении Верховного суда Индии о предоставлении всех гражданских прав индийцам, не считающим себя ни женщинами, ни мужчинами. Принятое решение обязывает власти страны выделить им отдельные квоты на обучение и предоставление рабочих мест, такие же, как и для всех остальных признанных меньшинств, а также обеспечить иные социальные гарантии и защиту. Признание трансгендеров – это вопрос соблюдения прав человека, а не медицины или политики, сказал после оглашения постановления один из членов Верховного суда Индии Шамбхал Раджакришнан. Говорит представитель движения в поддержку прав индийских трансгендеров по имени Акай.
Я думаю, что Верховный суд наконец прислушался к нашей петиции, и его решение пойдет на пользу всему обществу. Мы всегда открыто требовали соблюдения наших прав. Я страшно горжусь тем, что Верховный суд наконец нашел в себе силы открыто взглянуть в глаза нашему сообществу и заговорить о нашем полном признании, равно как и об ответственности государства.
По приблизительным оценкам, в Индии живут от 2 до 6 миллионов трансгендеров. Всех их на языке хинди называют словом «хиджра», причем под эту категорию подпадают транссексуалы, трансвеститы, интерсексуалы, ранее таких людей называли оскорбительным для них словом «гермафродиты» и «евнухи». До сих пор хиджры принадлежали к самым низшим и бесправным социальным слоям и подвергались узаконенному всеобщему остракизму. В большинстве случаев они вынуждены прозябать в нищете и зарабатывать на жизнь уличными выступлениями, а чаще попрошайничеством и проституцией. Дискриминация доходила до того, что даже государственные больницы отказывались принимать на лечение тяжело и смертельно больных трансгендеров, а полиция под угрозой избиения и тюрьмы заставляла их выбирать и играть в повседневной и публичной жизни роль либо мужчин, либо женщин. Только в 2009 году Индийская избирательная комиссия на всеобщих выборах впервые позволила хиджрам в избирательных бюллетенях в графе «пол» написать слово «другой». Тогда таковыми решились признать себя лишь 28 тысяч человек. Вот что сказал после оглашения решения Верховного суда министр юстиции Индии Капил Сибал.
Это, безусловно, историческое решение Верховного суда Индии, и мы полностью с ним согласны. Мы считаем, что третий пол до сих пор оставался социально и экономически бесправной частью нашего общества, и этим людям следует предоставить все те же права, которыми пользуются остальные.
Петиция о конституционном признании прав трансгендеров поступила в Верховный суд в 2012 году от группы активистов во главе с актрисой-транссексуалом Лакшми Нараян Трипатхи. Говорит еще одна активистка-трансгендер по имени Манорама.
Мы совершенно растроганы, потому что еще совсем недавно трансгендеры не обладали самыми базовыми гражданскими правами. Они были отброшены на обочину общества, они продолжали отчаянную борьбу за хоть какое-то уважение. Поэтому последние события – безусловная победа. Они стали полноправными гражданами нашей страны. Кроме того, мы надеемся, что решение Верховного суда повлияет и на уровень насилия в отношении трансгендеров, поскольку пока это, к сожалению, повседневная практика – систематическое насилие и агрессия по отношению к нашему сообществу. Мы рады, что суд вынес четкое определение, кого считать трансгендерами, под которое подпадают самые разные люди, включая и всех транссексуалов, женщин, являющихся мужчинами, и мужчин, биологически принадлежащих к женскому полу, которые до сих пор просто как бы не существовали для всех остальных.
При этом Верховный суд Индии сейчас постановил, что принимает решение исключительно в отношении лиц с физическими признаками противоположного пола, то есть интерсексуалов, и тех, чье самоощущение отличается от его биологического пола, и что решение не относится к геям, лесбиянкам и бисексуалам. В Уголовном кодексе Индии до сих пор сохраняется статья номер 377, принятая 153 года назад, еще во времена британского колониального правления, согласно которой однополые сексуальные отношения признаются противоестественным правонарушением и наказываются 10-летним сроком тюремного заключения. В 2009 году высокий суд индийской столицы Дели декриминализировал гомосексуальные отношения. Однако тот же самый Верховный суд Индии в декабре прошлого года отменил это решение и вновь признал связь между лицами одного пола преступлением. Индийские юристы отмечают, что последнее постановление Верховного суда о правах трансгендеров ставит их в сложное положение. С одной стороны, отныне они являются признанным и охраняемым законом меньшинством. Однако с другой, им по-прежнему грозит уголовное преследование за вступление в половые связи, которые любой судья может счесть гомосексуальными. Индия вовсе не первая страна Южной Азии, законодательно признавшая существование трансгендеров. В Непале это произошло еще в 2007 году, после того, как Верховный суд этого государства постановил отменить все законы, дискриминировавшие людей по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В 2013 году существование и права трансгендеров признал Бангладеш. При этом, например, из всех стран Европейского Союза третий пол пока официально признается лишь в ФРГ, законодательство которой разрешает родителям младенцев с половыми признаками интерсексуальности регистрировать их как ребенок пола X. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.